Станция 3.3. Тьма излучает свет, и свет роняет одинокий луч в воды, в глубину лона матери. Луч пронизывает девственное яйцо, луч пробуждает трепет в вечном яйце и зароняет зародыш, периодический, невечный, и он сгущается в мировое яйцо. Одинокий луч, падающий в глубину лона матери, может быть принят как означающий божественную мысль или разум, оплодотворяющий хаос, но это происходит на плане метафизической абстракции, или, вернее, на плане, на котором то, что мы называем метафизической абстракцией, является реальностью. Девственное яйцо, будучи в одном смысле абстракцией всех ова или мощью, развивающейся через оплодотворение, вечно и всегда то же самое. И подобно тому, как оплодотворение яйца совершается до его выпадения, так и невечный, периодический зародыш, становящийся позднее в символизме мировым яйцом, содержит в себе, когда он возникает из указанного символа, надежду и мощь всей Вселенной. Хотя идея сама по себе, конечно, есть абстракция, символический способ выражения, тем не менее она есть истинный символ, ибо она предпосылает мысль о беспредельности, как о бесконечном круге. Она являет перед умственным взором картину космоса, возникающего из и внутри безграничного пространства. Вселенную, такую же безбрежную в ее величии, если и не бесконечную, в ее объективном проявлении. Символ яйца также выражает факт, преподаваемый в оккультизме, что первичная форма всего проявленного от атома до земного шара, от человека до ангела, сфера идеальна. Но чтобы понять смысл, сфера Вселенной должна быть представлена мысленно, как бы видимая из ее центра. Поле зрения или мысли подобно сфере, радиусы которой устремлены от мыслящего во все стороны и, простираясь в пространство, скрывают беспредельные горизонты вокруг. Это есть символический круг Паскаля и каббалистов, центр которого везде, а окружность – нигде, понятие, входящее в сложную идею этой эмблемы. Из дополнительного комментария Елены Петровны Блаватской к станции 3.3. Ответ. Как утверждал Пифагор, и в станции говорится о том же, спускаясь оттуда, где нет места, а лока. Лока означает место, обиталище, тогда как алока не место, а значит это состояние, аве. Луч монада Пифагора, как падающая звезда, пронизывает планы небытия до первого мира бытия и рождает число – один. Затем, ответвляясь направо, он производит число – два. Опять вернувшись, чтобы построить линию основания, он образует число – три, и оттуда, вновь поднявшись число – один – он, как объясняет Пифагор, окончательно исчезает в сферах небытия. Вопрос. Что в действительности имеется в виду под словами «планы небытия»? Ответ. Используя словосочетание «планы небытия», необходимо помнить, что эти планы являются сферами небытия, субъективными сферами только для нас, но для разумных существ выше нас – это планы бытия и материи.
В письмах Махатм и в тайной доктрине непроявленный план еще называется субъективным планом. В восточных учениях, подразумевающих первичность сознания, или, правильнее сказать, наличие скорее того, что называют идеальным, и что материальное есть лишь развертывание и проекция майя идеального, здесь противопоставление объективности и субъективности, проявленности и непроявленности. Значения этих понятий имеют совсем иной смысл, нежели в материализме. А. В.
Из дополнительного комментария Блаватской к станции 3.4. Вопрос. Почему говорится, что лученосное естество усемеряется 7 внутри, 7 вовне? Ответ. Потому что у него есть 7 принципов на плане проявленного и 7 на плане непроявленного. Всегда аргументируйте с использованием аналогий и применяйте аксиому как наверху, так и внизу. Вопрос. Но разве планы небытия тоже семеричны? Ответ. Несомненно. То, о чем тайная доктрина говорит как о непроявленных планах, является непроявленными планами небытия только с точки зрения конечного интеллекта. Для высших разумных сущностей это проявленные планы. И так далее до бесконечности, по аналогии, которая применима всегда.